право знать. В Крыму
17:00. В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Что с правами человека в Крыму? Каковы итоги 2021 года? О каких нарушениях говорят правозащитники? На что обращают наше с вами внимание? Это мы обсудим в ближайшем эфире. Вот в эти минуты призываю вас поделиться своим мнением относительно темы эфира, позвонив по номеру 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма абсолютно бесплатно. Этот эфир для вас веду я, Катерина Некречия. И мы начинаем. На днях свои доклады презентовали несколько правозащитных организаций. Крымская правозащитная группа презентовала обзор ситуации с соблюдением прав человека и норм международного гуманитарного права в Крыму за прошлый год. Правозащитники отмечают, что это результат ежедневной работы по документированию преступлений России в аннексированном Крыму. Итак, правозащитники зафиксировали решение о содержании под стражей или же продолжение содержания под стражей по политически мотивированным делам, принятым в отношении жителей Крыма. О количестве мы поговорим немного позже. О задержаниях в Крыму и также о вынесенных уже приговорах, которые, в общем-то, лишили свободы некоторых людей по политически мотивированным делам. А вот в Крымско-Татарском ресурсном центре, кроме преследований несогласных, штрафах, арестах, приговорах и нарушениях прав человека и прав также на вероисповедание, там обратили внимание также на разрушение экологии Крыма, на пропаганду, на призыв крымчан служить в российской армии. Про захват радиочастот там также упомянули и блокирование сайтов. Что правозащитники говорят о динамике нарушений прав человека в Крыму? Какие тенденции они наблюдают? Какие типы правонарушений они подробнее нам расскажут в этом эфире? Мы пригласили к этому эфиру нескольких спикеров и поговорим также, что ожидать в нынешнем году. Присоединяйтесь к эфиру, комментируйте эту тему на YouTube-канале «Крым Реалии» и не забывайте нам звонить 8 800 10 06 926.
Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Мы не боимся говорить, потому что крымчане имеют право знать.
А есть ли вообще нарушение прав человека в Крыму для кого-то? Это тоже вопрос, который мы регулярно слышим от некоторой части нашей аудитории. Вы также можете позвонить к нам в эфир и высказать свою точку зрения относительно того, есть ли нарушение прав человека в Крыму и как вообще с соблюдением прав человека в Крыму на данный момент, что вы видите собственными глазами. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир или пишите ваши комментарии под YouTube-трансляцией на странице «Крым Реалии». Во время эфира вы знаете, что я и мои коллеги внимательно следим за комментариями. Если есть возможность такая, хватает времени, мы обязательно их цитируем в нашем эфире. Я готова представить первого спикера этого эфира. Это Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр с нами на связи по скайпу. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Вот наша интернет-аудитория может не только слышать, но и видеть. И также вот я начала эфир с того, что так в общем, даже без конкретики сказала о вашем докладе. Конечно, начало года – это возможность подытожить предыдущий год и что сделала Крымская правозащитная группа. Расскажите, какие же итоги, да? И, собственно, правда ли, что правозащитники вот ежедневно документируют те или иные нарушения прав человека? То есть что вы целый год собирали информацию, и вот эту информацию вы сейчас представили аудитории?
Да, конечно. Мы каждый день, в принципе, мониторим то, что происходит на оккупированной территории. Каждый месяц мы даем обзор ситуации за конкретный месяц, то есть у нас выходят ежемесячные обзоры. И годовой обзор ситуации с нарушением прав человека на оккупированной территории мы выдаем уже пятый год. Это как бы итог всего того, что происходило. Больше информации собрано за весь период, то есть как бы более статистичная информация, общее количество нарушений по конкретным видам прав человека. Можно показать какую-то тенденцию за год изменения нарушения конкретных прав человека. То есть этот обзор именно для этого, в принципе, создается, чтобы показать, что происходило в течение года и какие именно тенденции нарушения прав человека были за этот период.
Если говорить о конкретике, о цифрах, то вот, например, в вашем отчете речь идет о том, что 170 решений о содержании под стражей или продолжении содержания под стражей было вынесено в прошлом году, и вы указываете, что это речь идет именно по политически мотивированным делам, и речь также о 61, то есть это 61 житель Крыма. И вот что это за политически мотивированные дела? И как вы отличаете, где политически мотивированные дела, а где нет?
Ну, в данном случае имеется в виду не просто политически мотивированные дела, а политически мотивированное уголовное преследование. То есть это уголовные дела, которые возбудила оккупационная власть в отношении жителей Крыма за проявление своих прав и свобод, за выражение своих прав и свобод. То есть большинство этих дел это касается мусульман крымских или активистов крымско-татарских, которых преследуют по тем же статьям, обвиняя в создании террористической организации или участии в террористической организации. Это преследование свидетелей ГОГа, которых обвиняют в создании экстремистской организации, но фактически это является нарушением права на свободу мысли, совести и религии. Это преследование представителей батальона имени Намана Челебишхана, который обвиняет в том, что они участвовали в незаконном вооруженном формировании, хотя как оно может быть законно с точки зрения Российской Федерации, если это украинское вооруженное формирование. То есть тут нарушение сразу нескольких прав конкретных. В каждом из таких уголовных дел нарушается не одно какое-то право, а группа, то есть это целый букет нарушений. То есть это касается и права на право на свободу личной неприкосновенности, конечно, потому что практически по всем этим делам людей задерживают, лишают свободы. Это нарушение права на справедливое судебное разбирательство, поскольку при их задержании им к ним не допускают адвокатов, часто применяют пытки по отношению к задержанным, то есть это также нарушение запрета на пытках. Это, во-первых, преследование по законам Российской Федерации, что является нарушением международного гуманитарного права, поскольку Российская Федерация не имеет права применять на оккупированной территории свой уголовный кодекс. И в данном случае это нарушение наказания исключительно на основании закона, поскольку действия, в которых обвиняют жертв политически мотивированных преследованиях, это не является преступлением с точки зрения Украины. И фактически за это Российская Федерация не имеет права их преследовать. Поэтому, когда такое вот сочетание таких нарушений мы фиксируем в деле, мы рассматриваем это дело как политически мотивированное и включаем его в наши обзоры и в дальнейшем следим за тем, как людей в дальнейшем проходят обыски, допускают ли адвокатов, проходят судебные слушания в рамках этих дел. То есть вот то, что вы сказали, назвали цифру, это только в рамках этих дел решение о содержании под стражей, то есть фактически решение о лишении свободы этих людей на какой-то период. То есть вот более 170 решений судов как на территории Российской Федерации, так и так называемых судов на территории Крыма. Поскольку, опять же, как я сказал, Российская Федерация не имеет права применять уголовное право на оккупированной территории и не имеет права создавать там суды. Поэтому все решения, которые принимаются судами на оккупированной территории, которые созданы Российской Федерацией, это не судебные, это не является судебным решением, это, в принципе, незаконное лишение свободы.
Но по факту люди лишены свободы, они находятся в СИЗО или в тюрьмах, и это вот происходит. А почему так важно документировать вот именно количество решений о содержании под стражей, если речь идет о том, что это относится к делам там, 60 человек? Это для того, чтобы как-то статистика больше бы выглядела? Или это имеет какое-то значение для международного суда, там, для Европейского суда по правам человека, например?
Европейского суда по правам человека это, в принципе, не так важно, поскольку они рассматривают индивидуальное дело каждого человека, каждое конкретное нарушение прав человека. То есть каждый конкретный кейс о том, что человека лишили свободы в рамках этих дел, это уже является поводом для рассмотрения Европейского суда по правам человека. Статистика и общее количество показывают масштабность и систематичность нарушений на оккупированной территории. И, в принципе, это очень важный момент для Международного уголовного суда, которые рассматривают военные преступления именно в случае их масштабности и систематичности. То есть в данном случае это показывает, во-первых, что Российская Федерация не делает это разово в каком-то там одном случае, а это практика применения в том числе и лишения свободы, и так называемых судебных решений, и практика пыток, и практика разгона мирных собраний, и практика преследования религиозных групп. То есть эта практика сложится на оккупированной территории, которую делает оккупированная власть, создает оккупированную власть. И количество показывает, что это проходит постоянно, это происходит систематически. И плюс, также статистика и общее количество показывает общую картину. Это более наглядно показывает не только судам, но и международным организациям ООН, ОБСЕ, иностранным посольствам и представительствам, которым можно показать, что вот задержан не один человек, а было реально... Вот такое-то количество решений за год, это только за один год. То есть общее количество нарушений за весь период оккупации, конечно, совсем другое, гораздо больше.
А также в вашем докладе, в докладе Крымской правозащитной группы, речь идет о том, что случилось 255 задержаний в Крыму в прошлом году. Среди них 164 человека были участниками мирных собраний. И также вынесен был 21 приговор, связанный с лишением свободы. Опять же, вы пишете по политически мотивированным делам. Но дело вот в чем, что, например, российские представители крымской власти и в принципе, и сам там Владимир Путин, и, например, Мария Захарова, ну, в общем-то, все такие... И топ-чиновники российские, они говорят о том, что никаких нарушений прав человека в Крыму нет. И, например, Сергей Аксенов говорил, что вот он критиковал резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждала нарушение прав человека в Крыму. Сергей Аксенов сказал, что эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Вот такая цитата. Что вы можете ответить?
Ну, я могу сказать, что Сергей Аксенов попросту не понимает, что такое права человека, чем они отличаются от законодательства и административного кодекса. И считает, что если человек, по мнению властей, нарушает какую-то норму закона, это не является нарушением прав, его преследование является нарушением прав человека. Хотя, в принципе, нормы закона, даже действующих любого государства, могут нарушать права человека, и нормы закона Российской Федерации на территории Российской Федерации точно так же нарушают права человека, когда они касаются, например, регламента проведения мирных собраний или работы религиозных организаций. Это само применение этих норм является нарушением прав человека. Тем более, когда речь идет об оккупированной территории, которая имеет свои нормы применения законодательства, и в данном случае... гораздо все жестче, и потому что на то, как нарушаются права человека, рассматривают также через призму и международного гуманитарного права. Поэтому он считает, что Крым не оккупирован, он считает, что закон превыше всего, и поэтому он не считает, что, например, преследование свидетелей Иеговы является нарушением прав человека. Хотя для любого, который более-менее занимается правами человека, любого человека, понятно, что такое преследование само по себе, сам существование закона является нарушением прав человека, тем более его применение, тем более применение на оккупированной территории.
Спасибо вам огромное за эту информацию. Каждый наш слушатель может познакомиться с докладами. Все публично. Крымская правозащитная группа публикует. Александр Седов, правозащитник, был с нами на связи и так расшифровал немного некоторые данные. Я также мне интересно узнать немного, как работают правозащитники, почему именно такие там цифры показывают, почему именно считают все заседания. Вот у меня такие вопросы есть. Если у вас есть вопросы относительно тех или иных каких-то отчетов правозащитников, тех или иных заявлений, пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926, принимайте участие в этом эфире, задавайте свои вопросы, комментируйте. Ваше мнение для нас важно. Я уверена, что наш постоянный слушатель это знает, это слышит. С нами на связи также по скайпу сейчас Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер Бей, добрый день.
Добрый день.
Так, я вижу, что вы на связи с нами по телефону, а не по скайпу, да. Поэтому поправлюсь. Хочется, знаете, что спросить. Я уже в начале программы говорила о том, что вот так случилось, что у Крымской правозащитной группы отчет, и у вас, в вашей организации также отчет вот в эти числа, в эти дни. И вы обратили еще внимание в ресурсном центре на момент такой вот каких-то еще нарушений прав человека, которые косвенно, может быть, да, касаются крымчан, но речь идет о разрушении сохранении экологии Крыма, о пропаганде, о призыве крымчан в российскую армию также, и захват радиочастот вы упомянули, блокирование сайтов. Почему вы считаете, что это тоже имеет отношение к нарушениям прав человека, то есть нарушениям прав крымчан?
Ну, в первую очередь, ну, я напомню о том, что мы системно проводим отчеты, проводим анализы, мониторинг, анализ, и, соответственно, делаем отчеты ежеквартально, ну и, соответственно, конечно, ежегодные отчеты. И, соответственно, конечно же, мы специально выстраивали и систематизировали наши отчеты, наш анализ. У нас есть классификации по категориям нарушений, у нас есть классификации лиц, нарушающих права человека и так далее. Теперь, возвращаясь конкретно к вашему вопросу, здесь действительно, когда мы говорим о нарушениях прав человека, мы не можем не говорить о нарушении права на доступ к информации, к свободной информации. Это раз. Поэтому, конечно же, все, что связано с частотами, все, что связано с ограничением или блокированием, скажем, или преследованием, вернее, даже не преследованием, а больше, скажем, посылом для провайдеров, для того, чтобы ограничивали те или иные сайты, те или иные страницы. Это, конечно же, нарушение права людей на доступ к информации. Теперь, когда мы говорим об экологической ситуации, то действительно, Крымско-Татарский ресурсный центр не просто об этом заявляет, а системно работает, потому что есть отдельный экологический совет, где представлены одни из ведущих экологов Украины. И когда мы говорим об экологических нарушениях, то на самом деле мало кто знает, что есть дело по экоциду. И на самом деле оно открыто в международных судах. Другой вопрос, что насколько эффективно собирается эта информация и насколько, скажем, эта информация полная для того, чтобы это дело довести до ума. И поэтому некоторые вещи, которые мы делаем в этом направлении, мы делаем публичными. К примеру, наверное, многие уже и радиослушатели, и зрители видели фильм «Крым. Обезвоживание», который на самом деле воспроизвел очень серьезный, потому что эффект, потому что это был фильм расследования на самом деле. И, кстати, все могут посмотреть на разных языках. И, с другой стороны, когда есть непубличные вещи, где собираются материалы для дальнейших процессуальных действий. И поэтому все, что происходит с нарушением экологии в Крыму, вернее, даже с нарушением экосистемы в связи с деятельностью оккупантов на территории Крыма, и от этого страдают наши жители, наши граждане на оккупированной территории. И об этом не говорить нельзя, тем более в контексте всех тех событий в мире. Потому что сегодня все-таки климатические изменения, проблемы изменения климата – это большая проблема. И поэтому мы, конечно же, это все отражаем в нашем годовом отчете. Но, напомню, еще у нас еще будет отдельный по экологии отчет, как годовой, так и за 2,5 года уже в июле месяце. Но и будут промежуточные исследования, в том числе и по климатическим миграциям.
Вы знаете, есть такой комментарий у нас под YouTube-трансляцией, мол, что вам все покоя не дает Крым, перестаньте уже обсуждать и лезть в наши дела. Такое периодически нам пишут. Собственно, то, что делают правозащитники, то, что делает ваша организация, это для того, чтобы показать, что в Крыму вот все так плохо, при России такая вот, может быть, политическая какая-то конкуренция. Но, опять же, это такой вопрос, исходя из тех комментариев, которые нам пишут. Зачем вы документируете? Зачем вы это делаете? Зачем вы считаете эти нарушения прав человека, еще более того, даже расширяете этот список и даже проблему с водой включаете вот в этот перечень?
Я считаю, что это отлично, это очень хороший вопрос, потому что, ну, во-первых, этим я занимаюсь, я говорю сейчас лично за себя, и, конечно же, за команду, которая помогает мне работать, потому что я объединял и привлекал людей, квалифицированных как раз к этой работе. Я занимаюсь этими вопросами, вопросами развития Крыма, сохранения Крыма, его инфраструктуры, его природного и культурного наследия не один год. А еще когда находился в Крыму и когда Крым был полностью под контролем украинской власти. И поэтому я этим в первую очередь занимаюсь, Крымско-Татарский ресурсный центр, потому что мы хотим сохранить Крым для последующих потомств. в наших, для того, чтобы в Крыму нормально жили люди и, соответственно, не было вот тех процессов, после которых мы просто получим уничтоженный Крым, как это было, в принципе, уже в истории Крыма. Теперь касается цифр и данных. Мне сразу в голову еще одна мысль пришла. Совсем недавно мы встречались с послом Израиля в Украине, и я с восхищением говорил о том, что действительно наши коллеги, когда находились в Бухаресте, то увидели в капсуле сохранившееся свидетельство людей, которые находились в концлагере, в отношении которых проводился геноцид фашистской Германии, представителями фашистской Германии. Так вот, любая фиксация, любое действие в этом плане, оно важно, потому что рано или поздно, во-первых, те лица, которые несут, причастны к нарушениям прав человека, должны нести ответственность. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы в будущем у последующих поколений не было, не продолжались или не появлялись желания проводить геноцид или издеваться над людьми, нарушать международное право, то как раз-таки это нужно фиксировать. И поэтому мы параллельно, в том числе, активно работаем над тем, чтобы в мире все постоянно и всегда помнили о Холокосте. Кстати, вчера была годовщина, вчера был день, который отмечался вот именно Холокост, и о депортации крымско-татарского народа и других народов, и о Голодоморе. Потому что как раз-таки мы говорим о преступлениях против человечности. И то, что сегодня происходит в Крыму, это как раз-таки продолжающийся геноцид в отношении коренного крымско-татарского народа, в отношении которого проводился геноцид с 1944 года.
Эскандер Бариев с нами на связи. Я напомню, что это глава Крымско-Татарского ресурсного центра, который недавно представил также свой доклад о правах человека. И вы знаете, у нас вот наш постоянный комментатор в Ютубе, он под ником Иван Иванов, мы не знаем, кто скрывается за этим ником, да, но он вот написал, например, такое впечатление, что в Крыму планомерно и скрупулезно выполняют какой-то план по нарушению всех мыслимых и немыслимых законов. И в то же время он пишет, а если в Крыму все не так уж, как рассказывают правозащитники, почему тогда не пускают туда наблюдательные международные миссии? И тут я также вспомнила, что на самом деле российские власти, они отрицают ведь то, что в Крыму нарушаются права человека, что это происходит. И, например, да, если говорить о принятом в прошлом году документе Генеральной Ассамблеи ООН, это проект усиленной резолюции против милитаризации Крыма, в российском МИД назвали его, этот документ, построенным на безосновательных обвинениях. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что, дали цитата, документ в очередной раз набрал менее трети голосов, а количество государств, которые выступают против резолюции из года в год, неуклонно растет. Подобная тенденция демонстрирует усталость международного сообщества от настырных попыток Украины превратить всемирную организацию в площадку для сведения счетов с нашей страной. Конец цитаты. Сергей Аксенов также критикует такие документы и говорит, что никаких нарушений прав человека нет и прочее. Более того, звучат как бы периодически какие-то такие приглашения якобы от российской власти в Крыму к международным наблюдателям, что вот приезжайте, пожалуйста, смотрите, что у нас и как. Но никак такой визит почему-то не случается, да, по множеству разных причин. Эскандер Борис с нами на связи. У меня к вам вопрос. Что же происходит? Да? С одной стороны, у комментаторов, вот, у интернет-пользователей складывается впечатление, что кто глубоко в этой теме, кто следит за этим, что вот все права, которые только можно нарушить, как будто бы пытаются действительно нарушить. То одно мы слышим, то второе. Ежедневно какие-то суды, Крым Реали следит за этим всем, мы в эфирах обсуждаем. Да? А с другой стороны, российская власть в Крыму и российские чиновники говорят о том, что никаких проблем, в общем-то, нет. Приезжайте, смотрите, все в Крыму хорошо.
Ну, в первую очередь, я хочу обратить внимание, что кто не пускает международных наблюдателей от авторитетов международных организаций, в том числе или, в первую очередь, таких организаций, как ОБСЕ и ООН. как раз таки мониторинговые миссии и так далее. Они вынуждены работать здесь, на территории материковой Украины. А ведь это же как раз таки не пускает туда российская власть, оккупационная власть. И, соответственно, значит, есть что-то, то, что нужно прятать. С другой стороны, мы же даем информацию не с пальца высосанную информацию, а мы даем ту информацию, под которой есть в том числе и материал, полностью доказывающий то, что на самом деле совершает Российская Федерация и ее там оккупанты на территории оккупированного Крыма. Поэтому разве кто-то будет, скажем, противоречить тому, что в Крыму увеличился военный контингент? Разве кто-то будет противоречить тому, что в Крыму, по сравнению с временами, когда он был под контролем Украины, увеличилось количество учений военных, которые несут угрозу в том числе и экосистеме Крыма? Разве кто-то сможет противоречить тому, что в Крыму сегодня постоянно проводятся суды, постоянно проводятся обыски, преследуются люди и так далее? То есть вот те цифры, они же не с балды, а они как раз-таки... они являются теми показателями или тем доказательством, на которые как раз-таки нужно обращать очень серьезное внимание. И международная спильнота обращает на это внимание, в том числе данные Крымско-Татарского ресурсного центра, они используются как в международных документах, отчетах, в том числе и в отчете Госдепа США.
Спасибо огромное. Искандер Бариев включился к нам в эфир и поделился своим мнением относительно темы эфира и отчетом, который подготовила его организация. Я также вот процитирую о том, что Крым готов принять любых чиновников из Европейского Союза. В общем-то, в мае 2021 года, говорил Александр Формачук, заместитель председателя Общественной палаты Крыма. Вот, собственно, такая российская должность есть в Крыму. Он сказал, мы рады любому приезду в Крым, в том числе европейских чиновников. Но, как мы видим, сейчас до этого момента никакого приезда не совершилось. Искандер Бариев сказал, что потому что крымская сторона все-таки не допускает этого. Мы сейчас готовы поговорить с активистом Крымской солидарности. Сервер Челокчик с нами на связи. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы можете рассказать об итогах нарушения прав человека в Крыму за прошлый год, да, потому что Крымская солидарность это, собственно, вот те такие гражданские журналисты, которые позволяют общественности вообще знать, что происходит в тех сферах, которые там журналистов не всех допускают, да, например. Какие выводы вот в Крымской солидарности относительно предыдущего года?
В первую очередь хотелось бы отметить тенденцию, которая уже длится несколько лет. Даже те наши граждане, которые уже получили реальные сроки содержания в тюрьмах, их регулярно сажают в ШИЗО или так называемые СУСы. Строгие условия содержания. То есть мало того, людям дают 16, 17 до 20 лет заключения строгого режима, еще и в этих условиях пытаются сделать жизнь невыносимой. На вопросы, за что такое происходит, зачастую звучит ответ, это приказ свыше. Я вижу это местью за то, что ни один из наших политзаключенных не согласился с той клеветой, которую пытаются навесить на него и, соответственно, на весь крымско-татарский народ. Потому что если у сегодняшних властей в Крыму и в России будет хоть один прецедент того, что кто-то согласился со своей виной, это значит, что на международной арене они могут представлять работу или, скажем так, то давление, которое они производят, как борьбу с преступниками, с экстремистами, с террористами, с реальными, с вымогателями, с диверсантами и так далее. Но из-за того, что наши соотечественники действительно держат стойкую позицию, заслуживающую уважения, их сегодня карают такими вот наказаниями. К примеру, Тимур Абдуллаев из так называемой симферопольской группы, он провел в ШИЗО в общей сложности около 2 лет. Это немыслимые цифры. Это тенденция, которая сохранилась, и в 2021 году она набрала обороты. Также наши соотечественники Айдер Салединов и Айдер Салединов и другие представители группы, симферопольской группы Хизбут-Тахрир, они провели очень много времени в ШИЗО. Эмиль Джамаденов в том числе. Поэтому это тенденция, которая заставляет нас немного напрячься. Второй тенденцией, которая набрала обороты, является административные задержания и штрафы. За последние три месяца 2021 года было 6 волн задержаний возле судов, зданий ФСБ и ВС. Около 180 наших граждан получили административные протоколы. Эта тенденция началась с того вечера, когда более суток не было известно местонахождение Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, Шевкета Усинова и Эльдара Удаманова. И неравнодушные граждане собрались у здания ФСБ, и формальным поводом для задержания и для составления протоколов было нарушение масочного режима в условиях чрезвычайной ситуации.
Я вас вынуждена перебить, прошу прощения, потому что время заканчивается, но я должна отметить, что мы следим за тем, что публикует «Крымская солидарность», вас можно найти в Инстаграме и в Фейсбуке, и почитать, да, о чем вы пишете, какие факты, доказательства есть против тех крымчан, о которых мы слышим вот иногда в новостях, да. Оставайтесь в Крым Реалии. Эфир для вас провела я, Катя Некречи. До встречи.